Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 13 по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово по празднеству славного Успения Пресвятой Владычицы нашей, Госпожи Богородицы и Преснодевы Марии и перенесение нерукотворного образа Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа из города Эдессы, где он хранился, в Константинополь. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором от Матфея, в котором Господь говорит притчу о винограднике, виноградаре и злых делателях, которые избивали, убивали всех посланных рабов, затем и сына убили. И Господь в конце спрашивает, что сделает хозяин винограда, когда придет. И сами слушатели этой притчи сказали, что злых он зло накажет, погубит их, а виноградник отдаст другим людям, которые будут отдавать ему плоды в свое время. И в конце Господь говорит очень важный такой вывод. Неужели вы никогда не читали в Писании, и приводит слова «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Это от Господа есть дивно в очах наших. И здесь важно уразуметь, что этим камнем Господь называет самого себя. И поэтому для нас вот этим опорным камнем в нашей духовной жизни должен быть Господь Иисус Христос. Но не абстрактно как-то, не просто головной верой, а реальной опорой. А как же мы можем опереться на Господа? Только одним способом, призывая Его великое, всемогущее имя. Имя Иисуса Христа в Иисусовой молитве. И это и есть то основание всего духовного делания. Если не будет этого основания, то мы можем уподобиться злым делателям. И вместо принесения плодов будем заниматься тем, что будем убивать, побивать камнями осуждения, пренебрежения тех истинных слуг и служителей Господа, которых Он будет посылать к нам для обличения нас. И не остановимся даже, чтобы убить в себе и самого Сына Божия. Поэтому так важно разуметь, чему Господь нас поучает и этой притчей. И последующий стих, уже не вошедший в сегодняшнее Евангелие, но он очень важен по своему значению. «Потому сказываю вам, — говорит Господь, — что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». И это исторически относилось к богоизбранному еврейскому народу. Но это же относится и к христианам. И поэтому, если христиане не приносят плоды в винограднике Христовом, то Царство Божие отнимается от них и передается какому-то другому народу, который приносит плоды. Причем здесь не надо понимать слово «народ» в национальном смысле. То есть народ – это совокупность всех истинно верующих во Христа. И вот этому народу, отцом которого являлся Авраам, то есть отец всех верующих, то есть истинно верующий народ, вот и ему дается Царство Божие. И обратите внимание, что Господь говорит, что отнимется именно Царство Божие. То есть о чем говорит Господь? Что такое Царство Божие? Почему это Царство Божие отнимается? Царство Божие – это не то, что мы еще только стремимся достигнуть вечности, которое именуется Царством Небесным, но и Царство Божие, и Царство Небесное. Конечно же, то не может отняться, ибо оно нам еще не принадлежит. А в этой земной жизни, что Господь называет Царством Божьим в среде верующих людей? Это благодать Духа Святаго. Или другими словами, сей оставляется дом ваш пуст. То есть дом – это конкретная организация церковная, которая может отпасть от Бога и в реальности, в духе отпасть от Бога и лишиться благодати Духа Святаго, сохранив храм, служение, все внешнее. А она, по сути, лишается самого главного, ради чего все это внешне существует. Так и у христиан, у многих церквей, которые именуют себя Христовыми, православными и так далее, Господь отнимает Царство Божие, то есть благодать спасительную, благодать Духа Святаго, за то, что они не приносят надлежащего плода, и отдает эту благодать тем, кто приносит эти плоды. Поэтому ничто внешнее. Господь не сказал, что отнимется у вас вероучение или исповедание православное, или православное богослужение, или храмы и зодчество православное, или иконопись, или церковные пения и хоры. Это не отнимется. Ничто внешнее не отнимается. И это самое страшное, что отнимается Царство Божие, то есть благодать Духа Святаго, а остается все внешнее. И люди по инерции продолжают жить по привычному, заведенному у них порядку, по традиции, ходить в храмы, устраивать пышное богослужение, прекрасно петь, продолжают рисовать иконы, строить храмы, и думают, что всем этим они угождают Богу, что они больше не в благодати пребывают и купаются. На самом деле, Бог не ждет от нас внешнего. Он хочет, чтобы мы через внешнее мы трудились над внутренним человеком и приносили плоды Ему, ни в чем не нуждающимся Богу угодные, духовные плоды. И если этого не происходит, то внешнее только обманывает людей. Но, к сожалению, большинство уверовавших во Христа склоняются на путь внешнего служения, обрядоверия и каких-то внешних манипуляций. Это легче. Легче что-то внешнее выполнить, отделаться от Бога каким-то внешним деланием, хождением, стоянием на службах, пением, вычитанием чего-то. И все, и думать, что все, приобрел Бога, благодать, спасение и все остальное. И вот в данном случае Господь обличает это заблуждение и указывает на плоды. И вот здесь, в связи с этим, возникает вопрос, какие же плоды от нас требует Господь? Это раз. И что препятствует нам, христианам, уверовавшим во Христа, принявшим правильное вероучение? Что препятствует нам иметь в себе это Царство Божие, развивать его, хранить в себе и являть плоды? И о плодах этого Царства Божия хорошо говорит апостол Павел в 5 главе послания Галатам. Он в этой главе перечисляет эти основные плоды Духа. И мы должны очень четко знать. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, не догматическая головная, а живая вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот какие плоды ожидает от каждого из нас наш Спаситель и Господь Иисус Христос. Но нам препятствует иметь эти плоды целый набор множества страстей. Греховные страсти есть основным видом препятствий между нами и Богом, между нами и божественной благодатью. И беда в том, что они уже в нас насаждены. Мы рождаемся с определенным набором страстей, ибо мы рождаемся падшими от семени падшего отца и от чрева падшей матери. И в дальнейшей, уже сознательной своей жизни, мы еще добавляем к этим врожденным страстям огромное число приобретаемых по ходу жизни страстей, греховных навыков, которые становятся для нас такими жесткими тиранами, цепями тяжелыми, крепкими, и мы попадаем в это иго и рабство греховных страстей. А через страсти нами легко владеют наши враги, враги нашего спасения, лукавые, злые, лютые демоны или бесы. Поэтому бесы и страсти настолько тесно связаны, что святые отцы называли страсти бесами, а бесы страстями, потому что за каждой страстью стоит определенный демон. Поэтому мы должны понимать, что если есть страсть, то обязательно есть демон, который на нас влияет и воздействует. Поэтому, избавляясь от страсти, мы избавляемся и от демона. И вот эти страсти многочисленны. Их существует сотни разновидностей. И мы должны подъять труд, чтобы изучить все существующие страсти, особенно те, которые в нас находятся, в нас действуют и нас губят. Это есть важнейшая часть нашего покаяния, нашего покаянного самопознания. Ибо истинное самопознание, познание себя, кто мы на самом деле, является важнейшей частью покаяния. Если мы не познаем, кто мы на самом деле, мы не сможем принести покаяние и плоды этого покаяния. Ибо покаяние – это не нечто абстрактное, общее, формальное, символическое. Это конкретное, реальное действие. Это конкретная, реальная жизнь, которая реально перерождает нас, освобождая от наших, в каждом человеке, конкретных страстей, господствующих, влияющих и воздействующих именно на этого человека. А у каждого человека свой комплекс страстей, свой набор страстей. И мы не можем по другому человеку полностью судить о себе. А мы должны познать именно себя. Познавая себя, мы познаем и общечеловеческие немощи, и общечеловеческие страсти, и склонность к греху и так далее. Но мы увидим и особенность свою. Как именно меня грех задействовал, что вот из меня сделал, как я пред Богом выгляжу, как я мерзок, жалок, ничтожен, немощен. И когда мы это увидим в себе, осознаем, то тогда только лишь начнем реально изживать из себя, умоляя со смирением, плачем, сокрушением Бога избавиться от реальной конкретной проблемы, от реальной конкретной страсти. Ибо невозможно оплакать что-то общее, абстрактное. можно конкретную беду оплакать, конкретное свое горе, именно мое горе. Именно у меня болезнь тяжелая, у меня умер близкий человек, и тогда я об этом плачу. Если это у соседа, или тем более у кого-то далеко, я не смогу никогда это реально пережить и оплакать. Это будет формальное лицемерное сочувствие в лучшем случае. Но оно не задевает мою душу, оно не убодает мое сердце, оно не заполняет мой ум так, как я переживал бы за себя. Поэтому мы должны посредством святых отцов, с одной стороны, как теоретической базы важнейшей, истинной, проверенной, деятельной творения святых отцов, так и посредством внимательной жизни, внимательной молитвы, очистить свой ум и наблюдать за собою, наблюдать, как страсти входят. А страсти образуются через помыслы, через невнимание к помыслам греховным, страстным, они в нас насаждаются. Раз пропустил помысл, два, три, и начинает образовываться страсть. Но зато, с другой стороны, если мы противимся страсти, то по мере противления, всякий раз, когда мы не даем ей действовать, пытаемся ее и побеждаем ее, она умаляется. Поэтому правильное действие во Христе ради своего спасения должно быть таким, чтобы мы противостояли каждой в нас возникающей действующей страсти, противостояли теми средствами, какими Господь, Церковь, Святые Отцы нас научают. Если мы будем это реально делать, а все это делание выражается одним словом покаяние, как очищение страстей, противоборство страстям, победа над страстями, и идеал христианина – достичь святого блаженного безстрастия. Вот о чем наша забота. Иначе страсти погубляют все наше делание, все плоды. Они лишают нас благих плодов, они обманывают нас, они держат нас в заблуждении прелести. И обольщаясь головной верой, обольщаясь внешним исполнением, предписанного Богом, обольщаясь хождением в храм, пением и так далее, мы можем уподобиться злым делателям, которые вроде виноградники, и вроде верят, и вроде все, но в реальности плоды не приносят. Отнимается от таких благодать Духа Святаго. Или не дается благодать Духа Святаго. И это является основной причиной того, что подавляющее большинство христиан в наше ступническое время не имеют благодати Духа Святаго, хотя мнят в своем обольщении, что имеют. И это самый худший вид обольщения. Лучше бы они признавали, что нет, то тогда еще можно было что-то искать. А как только человек, не имея благодати, уверит себя, что имеет, то он уже ничего не ищет. Он продолжает жить по инерции внешнего благочестия, какой-то традиционной деятельности, и думает, что это само по себе приносит ему спасение. Он себя гипнотизирует, он самовнушением занимается, что он в благодати, что он богоугодный. На самом деле, на проверку оказывается, что это все не так, и хорошо, если это откроется еще при этой жизни. Ибо если откроется после смерти, то вместо ожидаемых ангелов, светлых, святых, приходят демоны и издеваются над несчастной душой обольщенной и вергают ее в узилище ада, и тогда только человек осознает, что он глубоко и страшно заблуждался. Почему? Потому что он не поверил Богу, не поверил Слову Божию, что нужно познать себя, нужно искать Царство Божие в себе, то есть раскрыть его, стяжать его, и правду Божию творить. И вот в противовес греховным страстям Господь даровал нам великое сильнодействующее лекарство. И эти лекарства животворящие. Это прежде всего само покаяние. Но есть и конкретные лекарства против каждой страсти. И вот этими лекарствами являются животворящие заповеди Господни. И страсти греховные обладают еще тем свойством, что они лишают нас возможности любить Бога и ближнего. То есть страсти и любовь – это взаимоисключающие друг друга вещи. Поэтому если человек обладает страстями, как бы он ни думал, что он любит Бога или людей, на самом деле он их не может любить, ибо страсть не позволяет. Поэтому Господь указал нам этот духовный закон. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Вот в чем любовь к Богу. Не в каком-то внутреннем чувстве, когда человек думает, ох, я люблю Бога, ой, как я его люблю, сидит только и все, вот так вот раздувается, как мыльный пузырь. А в реальности ни одной заповеди он и не собирается исполнять. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Так говорил Господь в Евангелии от Иоанна. Обратите внимание, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. То есть как бы два условия Господь ставит в реальной любви к себе. То есть реальная любовь к Господу Иисусу Христу только тогда может быть, когда первое, человек имеет заповеди Христовы, и второе, соблюдает их. Естественно, не имея заповеди, их нельзя соблюдать. Так вот, соблюдать их, надеюсь, им понятно. То есть это на самом деле понуждать, выполнять не свою порочную волю, не волю демонов, не волю других людей, а только то, что Господь нам заповедал в своем Евангелии. Те заповеди, которые Он нам дал. Только тогда происходит животворное действие этих заповедей, когда мы их понуждаем исполнять на самом деле. А как же понимать, кто имеет заповеди мои? Это что такое иметь заповеди? Это просто прочитать об этих заповедях. Просто занести в список, составить список заповедей. Да, это нужное дело. Но просто иметь список заповедей еще не значит иметь их. Иметь заповеди Христа, это значит и помнить о каждой из них, знать каждую из них, и разуметь каждую заповедь, и понимать, когда, в каком случае, какая из них требует исполнения, какая заповедь превосходит другую, если в данных условиях. Какая требует немедленного исполнения, какая последующая. То есть взаимосвязь между заповедями, богоугодная по воле Божией. Тогда, когда мы это все разумеем, мы их имеем. И когда мы уже их имеем в этом понимании, не просто по пунктам, а во всей живой взаимосвязи заповедей, они не могут разуметься без привязки их к реальным страстям. Поэтому имение заповедей напрямую связано с самопознанием, с изучением себя, свое состояние и своих страстей. Потому что просто абстрактные заповеди мне не нужны. Мне нужны заповеди, которые лично мне окажут реальное воздействие, реальную помощь. Они будут уврачевывать мою душу. Они будут бороться и изгонять именно мои, во мне, находящиеся страсти, тогда это будет живое, деятельное исполнение заповедей, а не формальное, абстрактное, обольстительное. Поэтому, имея заповеди, я должен, с одной стороны, себя познать, знать как бы диагноз своей страстности, своей греховности, ибо от точности диагноза зависит и курс лечения, который мы можем воспринять от Господа через его заповеди, через познание, как конкретно их применять. И в этом нам помогают святые отцы своим блаженным, святым опытом. И в этом нам помогает невидимо и благодать Духа Святаго, которая начинает приходить к человеку, когда он начнет выполнять то, что Бог от него требует. То есть вступит в покаяние, начнет познавать себя, будет уразуметь взаимосвязь заповедей в приложительном, прикладном для себя смысле, начнет их соблюдать правильно и получать плод. Вот тогда можно говорить, что этот человек любит Христа. Потому что любящий изменяется по желанию любящего Господа из греховного ветхого состояния, из страстного состояния в святое, новое по Христу бесстрашное состояние. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Здесь Господь повторяет и называет свои заповеди словом, потому что они до нас донесены Богом словом с большой буквы и донесены понятным нам человеческим словом. Это очень важно уразуметь, что заповеди, они конкретны и донесены понятным нам словом. И поэтому никто не оправдается, что я что-то не уразумел, что там что такое духовно, там, в смысле вот непонятного. Конкретно, четко и ясно донесено. Наше дело поверить в Слово Божие, значит, поверить в эти заповеди, познать, иметь их и исполнять. Тогда мы имеем противостояние греховным страстям. А не любящий меня, не соблюдает слов моих. То есть Господь показывает явную связь любви к Нему и соблюдения Его слов и заповедей, которые этими словами изложены. Поэтому это единственный вот, верный признак любви к Господу или не любви к Нему. Никакого другого признака Бог не приемлет. И как бы человек себя не убеждал, что он любит, если он не соблюдает слов о внутреннем перерождении, о Царстве Божьем, которое внутри нас, о поиске этого Царства и правды Божией, от того, чтобы быть поклонником в духе и истине, то он является лицемером. Поэтому мы должны весь свой подвиг направить на борьбу своими конкретными страстями и стоящими за ними демонами. Мы не должны разделять. Если есть страсть и демон, я уже сказал, это одно и то же. Поэтому, борясь со страстью, боремся с демоном. Борясь с демоном, мы боремся со страстью. И вот для того, чтобы успешно бороться, мы должны в себе понять, знать и осознать, какие же страсти являются наиболее в нас сильными, господствующими, главными. Потому что именно с главных, господствующих страстей нам надо начинать. Бесполезно начинать с маленькой страсти, если у нас есть какая-то подавляющая главная страсть. Начинать надо с этой самой главной, самой сильной, самой нас крепко держащей страстью. По мере ее удаления приступает следующая страсть. И так, самой жизнью, самим состоянием у нас устанавливается порядок борьбы со страстями. У каждого это свой порядок. Ибо у кого-то господствует страсть ребролюбия, у кого-то блудная страсть, у кого-то гордость, у кого-то тщеславие, у кого-то печаль, и так, уныние и так далее, и так далее. Вот. Если брать семь основных страстей и множество еще производных. И мы должны определить, увидеть в себе, какая конкретная страсть у меня главная. Но Господь и духоносные апостолы помогают и в этом нам. Они указывают те страсти, которые имеют общий характер, которые как бы свойственны подавляющему большинству христиан, то есть который становится проблемой не только отдельно взятого христианина, а как бы проблемой всего христианского сообщества. То есть каждый христианин заражен этой страстью, и все христиане заражены этой страстью, и тогда эта страсть становится преткновением не только отдельно взятого человека, а как бы и многих чад церкви или сообщества верующих во Христа людей. И мы должны определить, что это за страсти, потому что это важно для того, чтобы с них начать преодолевать их, ибо они являются самым первым препятствием между нами и благодатью, между нами и Христом, в которому верим, которого хотим любить, на самом деле не любим. И апостол Павел вот в послании к Галатам, в 5 главе как раз, и показывает нам эти три основные страсти, и в других местах он тоже упоминает их, потому что они являются таким действительно страшным препятствием. И беда в том, что они не только вот сами по себе очень такие мерзкие, богонеугодные и сильные препятствуют, но в том, что они входят как бы в человека и в среду христиан незаметно, растворяя своим действием все, даже правильные, благочестивые действия христиан, и этим превращая эти действия в противоположность. То есть христианин намеревается сделать нечто богоугодное, какое-то выполнение, но примешивается одна из этих страстей и превращает это богоугодное действие в небогоугодное. То есть по имени кажется вроде богоугодное, в реальности это не богоугодное. И эти три страсти взаимосвязаны. И эти страсти имеют такие имена. Первое – тщеславие, второе – раздражение и третье – зависть. Именно эти три страсти являются наиболее тайными, коварными и препятствующими получению благодати Духа Святого как конкретным христианином, так и группой христиан или сообществом христиан, если они преобладают в этом сообществе. А то, что они преобладают, об этом апостол Павел указал на примере первохристианских общин. Он боролся с этими страстями в верных ему первохристианских общинах, в частности, в общинах Галатам. И поэтому так важно уразуметь. И как бы основное направление, ложное направление среди христиан, которое привело к сегодняшнему конечному массовому вселенскому отступлению, это есть склонность греховная, порочная склонность каждого человека, даже уверовавшего в истинного Бога. Именно о них идет речь. И вот эта склонность, которая как бы подталкивает человека идти уже в жизни по вере самым легким путем, путем внешнего исполнения предписанного Богом, путем внешнего лицемерного формального благочестия, путем обрядоверия. Легче изучить какие-то пункты внешнего исполнения и просто их выполнять, то есть ходить в храм, хранить пост, выполнять то-то, то-то, вычитывать число молитв, утренние, вечерние, акафисты, каноны, и все, и думать, что все, и Богу приобрели, и не заботясь о внутреннем человеке. И здесь мы видим как бы трагедию христиан. Они разделились на две части. На святых отцов, которые поняли христианство правильно, от апостола, восприняли, что это внутреннее христианство прежде всего, которое имеет еще и внешнее выражение, внешнее оформление. Но дорожили внутренним христианством, а внешнее добавляло и только тогда принималось ими, когда оно служило подспорьем внутренним. Но другая часть христиан забывала внутреннее, не признавала, не доходила и принимала только внешнее. И так появлялись целые группы людей, имеющих христианами, целые церкви, которые превращались в лицемерное сборище. То есть, и это были новозаветные фарисеи, новозаветные лицемеры. Но они-то сами себя такими не считали, они-то считали, что у них все хорошо. Более того, они самодовольными были. Именно потому, что все внешнее у них выполнялось, и они это наблюдали, давали цену и как бы ожидали от Бога даров, благодати. А если Бог им не давал, то они начинали сочинять их. Такое свойство человека. Если реально не получает, они начинают себе воображать и доходят до того, что отражение на стекле, напоминающее икону, принимается за действие благодати. Вдумайтесь, плохого вида изображения на стекле, напоминающего образ Матери Божией или образ Николая Чудотворца, непонятно, каким способом еще полученное. Но не рукотворное, конечно, не подделка, а как-то отпечаток получается. То люди не иконе удивляются, а удивляются этому отпечатку на стекле. И принимает стекло с рисунком за действие Божественной благодати, непонятно для чего. То есть это только один из видов обольщения и прелести. Как бы внешний такой. А сколько внутренних обольщений. Когда человек любое чувство, какой-то глаз, откровение, сон принимает за благодатное действие. Потому что реального его нету. Он начинает сочинять, мнить. И в таком состоянии пребывают огромное число современных христиан. Все они в жуткой прелести. Все они не имеют благодати Духа Святого и даже понятия об этой благодати опытного. А обольщают себя всякими башнями, мифами, сочинениями собственного падшего естества. Поэтому единственный путь для нас избежать всего этого – поверить Господу, святым отцам и противостать страстям. Тогда откроется жуткая картина, и нам нечем будет обольщаться. Мы видим, что мы далеки от Бога, что мы во вражде с Ним, что мы подвержены игу и рабству страстей, что мы немощны и не можем сами по себе перстом двинуть даже одну маленькую страсть, остановить не то, что все сборище этих страстей. И это придет нас в глубочайшее смирение, в нищету духовной, которая и будет основой нашего перерождения, основой нашего спасения. Ибо только так смирившемуся человеку Бог дает благодать возрождения, очищения, избавления, исцеления. Посмотрим внимательно на пятую главу Галатам, которая поможет нам уразуметь вот это действие и противодействие страстям, основным, которых приводит нам апостол Павел. Тщеславие, раздражение и зависть. Итак, стойте в свободе. О какой свободе, говорит апостол, которую даровал нам Христос? Свободе от исполнения закона Моисея. Ведь тогда люди имели только одну истинную веру и знали, что Моисей говорил с Богом, и многие указывали, что мы должны тщательно, скрупулезно выполнять эти внешние предписания закона Моисея. Но вот это внешнее исполнение даже Богом установленных предписаний или святым угодником Божьим установленных предписаний, оно приводит нас к рабству. И тогда закон этот для нас становится тяжелым игом. Потому что что надо вот, хочешь, чтобы надо вот это, и 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 вот это все делать. Даже запомнить трудно все, настолько там много этих предписаний. А тем более все точно выполнять. Куда поставить ногу, куда руку, с какой руки начать, с какой ноги встать. То есть такие предписывались действия. Ты не мог просто так первую встречную руку под воду опустить. Обязательно нужно было начать там с правой руки, а потом с левой. То есть была такая детальная регламентация всех действий по закону Моисея. Поэтому Господь освободил нас от этого и даровал свободу. Но свободу для чего? И не подвергайтесь опять игу рабства. То есть как Господь даровал нам свободу? Исполнив собой закон и принеся собой искупление, примирение с Богом, усыновление нас Богу. Но после этого мы стали читать «Отче наш» и именоваться детьми, сыновями и дочерями Бога. Никто б сам по себе не мог такое дерзнуть, сказать и думать, если бы Господь нам не даровал это усыновление. И мир внутренний, и благодать. Вот что даровал нам Христос в нашей свободе. Вот почему мы свободны. И не подвергайтесь опять игу рабства. Какого рабства? Закона Моисея или фарисея, лицемера, которая не давала благодать перерождения в нового человека по Христу. То есть закон не мог переродить человека. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, вот уже из этих слов понятно, о каком законе говорит апостол Павел. Именно о законе Моисея. Потому что обрезание было как бы главным действием в законе Моисея. Не будет вам никакой пользы от Христа. Вдумайтесь в эти слова. Вот я, Павел, говорю вам. То есть он берет своим авторитетом. А тут некоторые считают, что не должно быть авторитета в церкви. Человек, который реально имеет от Бога силу, власть, благодать, имеет право заявить об этом именно как о божественном даре, а не личном своем. Но заявить свое имя, что я, Павел, говорю вам, то есть не кто-то там посторонний, не кто-то ничего не знающий в церкви, апостол, язычников, благодатный человек, я говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Сюда, в слово, если вы обрезываетесь, можете добавить любое другое внешнее делание. Если вы поете в церковных хорах, не будет вам никакой пользы от Христа. Если вы соблюдаете посты, не будет вам никакой пользы от Христа. Если вы там совершаете бдение, пышное богослужение, не будет вам никакой пользы от Христа. И много-много-много другое внешнее можете прикладывать, все это может повториться. Как пустым могло быть обрезание, хотя Бог установил обрезание. Бог благословил церковное пение и все прочее. И посты Бог благословил, и церковь благословила. Но речь не об этом, не о самом исключении этих действий, а о правильном понимании и исполнении. То есть, если вы упираете на что-то внешнее, то именно этим самым вы лишаетесь Христа и пользы от Него. Ибо опора у нас одна, камень, который пренебрегли строители, церковные, духовные, религиозные строители, пренебрегли. Это есть Христос. Если вы не заложите Христа через призывание Его имени в своей духовной жизни, то все остальное не будет работать. Ни пост, ни бдение, ни хоры, ни пение, ни богослужение, ни все внешнее, крестные ходы и пароходы, не будет работать ничего. Будет только обольщать и держать вас в обольщении и в ваших страстях. Ибо не происходит, сколько ни пей в церковном хору, страсти от этого не уйдут, не умолятся, не исчезнут. Наоборот, могут возрасти. Тщеславие, я там пою, я храм построил и так далее, и так далее. Этим можно только обольщаться, тщеславиться, гордиться и губить себя. А вот тогда вы будете внутренне познавать себя, в каком запустении и мерзости ваш внутренний храм, тогда нечем будет тщеславиться и нечем обольщаться. Тогда будет только плач, сокрушение, смирение, упование на Бога и действительно ревностное стремление избавиться из этого жуткого состояния. «Еще свидетельствую всякому человеку, — продолжает Павел, — обрезывающемуся, добавляем сюда любое другое внешнее действие, даже у христиан, что он должен исполнить весь закон». В данном случае он ведет речь о законе Моисея, который было выполнить полностью невозможно. То есть Господь специально поставил такие условия, что исполнить его невозможно. Но даже если бы кто-то и выполнил его, то это было бесполезно. Так же, как бесполезно христианам выполнять нечто внешнее, если это не приводит к изменению внутреннего человека. Вы, оправдывающие себя законом, ветхозаветным или новозаветным, то есть упованием на внешние манипуляции и обряд, что этим можно ходить Богу, вот о чем идет речь, остались без Христа. То есть как только человек уповает на внешнее, он тут же остается без Христа. Ибо нет во внешнем Христа. А только Христос может менять внутреннего человека благодатью, дарованной Его искуплением, и дарует нам новую жизнь, принесенную Его крестной смертью и Его крестной жертвой. Вот чего лишаются люди, которые можно назвать внешняками, то есть служителями внешнего христианства или богоугождения. Остались без Христа, отпали от благодати. Вот как можно незаметно отпасть от благодати, имея все, кроме самого главного, благодати, как мы сказали, Царство Божие. Благодати какой? Благодати искупления, благодати спасительной. Не какой-либо, ибо благодать не сходит и на грешников, на сатанистов, на еретиков, на заблудших людей и на прелестников, в виде, что солнце на них светит, и воду они пьют, и урожай собирают, и вкушают, и так далее, и так далее. То есть какая-то благодать действует на любого человека, незирая, потому что все мы дети Божии. Но не об этой благодати идет речь, а о сугубой, спасительной, церковной, искупительной благодати, принесенной Христом и дарованной в церкви, через церковь. А мы, то есть истинные поклонники Бога в духе, духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Вот духом, то есть живем внимательной внутренней жизнью, внимаем своему сердцу, то есть духу своему, и через сердце все проверяем, следим, внимательную жизнь ведем, и тогда надеемся праведности от веры этого внутреннего человека. Ибо во Христе Иисусе, продолжает апостол, не имеет силы ни обрезания, ни необрезание. То есть, обрезание как дело закона не имеет силы. Не имеет силы. А обратите внимание на слово. Не имеет силы. А зачем нам делать то, что не имеет силы? Нам нужна сила, чтобы преодолеть наше внутреннее повреждение. Получить исцеление. Нужна какая-то сила, самочувствующая божественная сила. А обрезание так же, как и нечто другое внешнее в христианстве. Оно не имеет силы само по себе. Но не только обрезание, но и необрезание. То есть, чтобы не, это апостол указал для того, чтобы мы не подумали, а раз закон можно не исполнять, то не исполняя закона мы можем уходить Богу. Нелепость, заблуждение, прелесть. Если нельзя законом уходить, то тем более нельзя уходить не исполнением закона самим по себе, если думать так. Почему? Как ни дело, ни закона, то есть любая манипуляция чем-то внешним, пусть и предписан когда-то по немощи людей или в прообразовательном смысле Богом, не может помочь. То есть, скажем, Господь какому-то там в древности святому что-то предписал делать Моисею, там так, так и так. Вот. То он предписал это либо по немощи тогда живущих людей, либо для преобразования, скажем, обрезывание крайней плоти у мужского населения Израиля было прообразом обрезания сердца. Ибо, конечно же, нужно нам обрезать сердце, то есть духовного человека нашего воскресить, родить как бы духовного человека. И поэтому, поскольку люди из своего опыта знали, что рождение в эту жизнь ребенка происходит с помощью детородного мужского органа, то именно он обрезался как источник деторождения. Но поскольку пошла замена, и мы должны родить духовного человека, а органом рождения духовного человека является сердце, то, конечно же, мы должны обрезать сердце. Что значит обрезать сердце? Избавиться от страстей. Поэтому как бы внешнее знамение обрезания одного детородного члена было прообразом обрезания другого, настоящего детородного члена для духа нашего, где наш дух обитает в сердце человеческом. Но вера действующую любовью. Вот что апостол ставит в противовес внешнему. Вера, но не просто вера вот головная, догматическая, а действующая любовью. То есть, чем? Исполнением новозаветных заповедей Христа. Вот что противостоит Господь вот формальной, лицемерной вере, основанной на внешнем и на законе. «Вышли хорошо», продолжает апостол, «пока верили и действовали по вере. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» То есть уклонение от внутренней жизни на внешнюю апостол ставит суд. Это есть остановка в вере. Это есть ошибка, заблуждение. Это есть противление истине. Не нужны Богу наши внешние дела. Не наши храмы, иконопись, хоры и так далее. Это нужно нам, если это работает на внутреннего человека, если это приводит нас к вере, действующей любовью, к живой вере и к живой любви, которая выявляется в исполнении заповедей Евангелия или заповедей Христа. Такое убеждение, продолжает апостол, не от призывающего вас, то есть Бога. То есть это убеждением стало среди христиан первых веков, но это не от Бога. То есть как уже коварно вкладывалось ложное понимание о внутренней жизни. Оно становилось убеждением христиан, что вот важно внешне только там все, но это не от Бога. Малая закваска, подает апостол, закважет все тесто. А какой закваски, он говорит? Лицемерие, которая неизбежно возникает при обрядоверии и внешнем исполнении божественных предписаний. Вот эта закваска лицемерия, она заквашивает все тесто, то есть все сообщество верующих, все сообщество членов церкви, так, что она превращается из церкви в антицерковь, в сборище лукавствующих еретиков. Ибо не стоящий в духе правильном никогда не стоит в истине, и обязательно и во множество ересей погрязнет. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. Вот как апостол выражает мысль. То есть, эта мысль апостола о духовном подвиге во внутреннем человеке не имеет альтернативы. На всю вечность нет альтернативы. На все время пребывания Церкви Христовой в ее земном странствовании нельзя ничего изменить в этом отношении. Вы, все христиане всех времен, не будете мыслить иначе. Так Бог установил. И мы, апостолы, так. А смущающий вас, чем? Упором на обрядоверие и внешние дела благочестия, вот чем можно смущать. Кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. От кого? Осуждение от Бога и от духоносных людей, от сосудов Духа Святаго будет осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? То есть, чего бы меня и гнали бы, если бы я провел что-то внешнее, легко постигаемое и удобно исполнимое? Тогда соблазн креста прекратился бы. И здесь апостол от внешнего переходит к великой тайне креста, который дальше раскрывает, то вот в чем христианство. Оно в кресте, а не во чем-то внешнем. И в кресте не просто как во внешнем украшении купола храма или внутреннего убранства, или даже на груди носим, то не для украшения мы носим, а креста в собственном смысле слова. А крест не мыслим без распятия на нем. О, если бы удалены были возмущающие вас. Речь у апостола, вот в этой фразе, это восклицовении, о том, что смущающих внешним христианством, и скоро апостола о великом заблуждении христиан, которое привело этих христиан к конечному отступлению, которое мы сейчас наблюдаем на наших глазах, и приведет к антихристу, который вот-вот грядет. То есть это не просто какое-то частное заблуждение, это глобальное заблуждение. И поэтому оно-то и позволяет повесить антихристу открыть ему доступ к появлению в мире. И тут же пророческое прозрение об этом. То есть, о, если бы были удалены. То есть, но эта фраза говорит, что, увы, они не будут удалены. И поэтому антихрист и отступление христиан неизбежно. То есть, это было такое желание, но в реальности апостол понимал, что это, к сожалению, неизбежно. И мы являемся свидетелями этого пророческого прозрения, как оно у нас на глазах уже подходит к завершению. К свободе призваны вы, братья. Какой свободе? К духовной свободе быть с Богом. Жить Богом, жить в благодати. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Здесь вопрос, как можно служить любовью друг другу? Как? Только исполнением заповедей или достижением такого состояния своего духовного, когда новый человек в нас, естественно, сам собою творит эти заповеди, даже не задумываясь об них. То есть, либо мы уже по качеству новые, так что нам и не нужны ни закон, ни заповеди, потому что мы уже сами из себя их выдаем, либо мы еще под законом заповедей и должны понуждать себя. Большинство людей вот желающий спастись, находится под законом заповеди и под законом покаяния. Мы должны понуждать себя, заставлять, подвигать. Поэтому для нас исполнение заповедей превращается в непрестанный молитвенно-покаянный подвиг. Молитвой мы призываем Бога на помощь постоянно, контролируем себя и покаянием израбатываем правильное исполнение этих заповедей. Ибо весь закон, закон Духа, а не Моисея или лицемера, в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Так подводит апостол итог духовного понимания закона. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Подумайте об этих словах. Только-только насаждена Церковь Христова, только она распространяется. Люди видят невиданные чудеса, обилие благодати. И уже стоит вопрос среди христиан, первых христиан. Если же друг друга угрызаете и съедаете, это пример поступков противоположных любви, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Христианам это сказано. То есть насколько это великая и страшная проблема у христиан, что они угрызают и съедают друг друга. И вот чем они угрызают и съедают? И по какой причине? По действию этих трех гнусных страстей: тщеславия, раздражения и зависти. Я говорю, поступайте по духу, продолжает апостол, то есть по внутреннему человеку, если он ожил для этого, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, если мы не будем жить внутренней жизнью, мы неизбежно будем исполнять вожделение плоти. Никакое внешнее обрядоверие и внешнее исполнение нас не освободит от исполнения вожделения плоти. И люди научились великолепно соединять внешнее исполнение, обрядоверие с исполнением вожделения плоти. Вот современные церковные структуры нам показывают изощренную вершину этого лукавства, лицемерия. Прочитали они это так, что все. Ибо плоть желает противного духу. Это уже духовный закон. А дух противного плоти. Ибо друг другу противится так, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть указано, на каком же состоянии рабства мы находимся у плотских страстей, и что дух противится плоти, это духовный закон. Поэтому нельзя или тем жить, а только чем-то одним. Если же вы духом водитесь, то есть живете внимательным наблюдением за своим сердцем и за благодатными проникновениями в ваше сердце от Бога, за божественными указаниями, то вы не под законом внешних дел и предписаний. Вы будете ими владеть, а не они вами. Вы будете ими работать, когда надо, вовремя, уместно, в меру, должным весом, и они будут приносить плоды. Они подчинены этому внешнему деланию, как игу какому-то. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Мы видим, что апостол перечисляет основные дела плоти, куда относятся и волшебство, и ереси. Все это плотское. Но для нас важно увидеть, что особенно поражает христиан. То есть какие дела плоти? это вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси и ненависть. Причем люди как бы пренебрегают, ибо если там что-то внешнее, там убийство, прелюбодеяние, это волшебство, то это еще можно как-то понять, осудить, о, не, мы не такие. А вот этим действием святостей они пренебрегают и считают, что все внимание. Но поступающие так Царство Божие не наследуют, говорит апостол. То есть благодати Духа Святаго еще в этой жизни и возвышенном духовном состоянии иметь не могут никак. И в противовес он укажет, а какой же плод Духа? Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, не догматическая, а живая, кротость, воздержание. Это пример плодов Духа и одновременно признаков. Чего признаки? Благодатного духовного состояния, преуспевшего в покаянии человека. На таковых нет закона. Какого закона? Внешних дел и обуздывающих поступков, которые мы должны делать. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот основной признак истинных христиан. Тех, кто не по имени, а действительно Христовы. Почему? Потому что Христос дал нам образец. А какой дал образец? Пошел на крест. И распялся, и умер. Поэтому христианин тот, кто слушает Господа, сказавшему в Евангелии, отвергни себя, возьми крест, пойди с этим крестом путем поруганий, напраслин, оскорблений, унижений, издевательств, избиений на распятие. И тогда войдешь в мою славу. Ибо слава христианина, как слава Христа, в кресте, в распятии, в смерти для мира и страстей. Вот в чем слава. А не в каком-то внешнем прославлении людьми, средствами массовой информации и так далее. Это тщетная слава, ложная, пагубная, погибельная. Вот это деятельный признак истинного христианина. А истинный христианин, последуя Христу, распинает свою плоть на кресте молитвенно, покаянного подвига для достижения свободы Духа. Если мы живем Духом, повторяет апостол, то по Духу и поступать должны. Указана прямая связь между духовными чувствами и духовной деятельностью с конкретными делами и действиями. Вера, любовь и Дух без дел веры, без дел любви и без дел Духа мертвы. И последняя фраза, которую завершает апостол эту главу послания. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Чисто по логике и лексически непонятно, почему вдруг после плодов Духа опять идет напоминание о трех этих страстях. Причем в виде призыва к христианам и каждому христианину. Но на самом деле именно эта последняя фраза и дает понять, о чем апостол Павел хотел сказать во всей главе. То есть и почему и плод Духа, и противоставление внешнего и внутреннего человека, что в конце концов препятствует этому и этим плодам Духа, и правильному действию во Христе. Именно эти три страсти. Подводя итог, он говорит, но чтобы как бы стяжать эти плоды Духа, чтобы иметь благодать и спастись, мы должны прежде всего перестать тщеславиться, друг друга раздражать и раздражаться, да, друг другу завидовать. и это взаимосвязанные страсти. И это пример конкретного делания в устранении главных препятствующих духовной жизни и любви страстей. Их надо преодолеть. И что ж такое эти страсти сами по себе? Тщеславие – это есть неправильное услаждение чужим, чужой славой, ворованной, тщетной, бесполезной славой. Но не только. Это есть еще вид прелюбодеяния от истинной славы, славы Божией. Ибо Господь говорит, что вы должны искать славу Божию. А ищущий славу от людей, Господь называет неверующим. Как вы можете веровать, если славу друг от друга ищете? Значит, тщеславие напрямую связано с неверием. И с прелюбодейством от славы Христа, которая явилась на кресте. Значит, это есть прелюбодейство от креста, от самораспятия, то есть от внутреннего молитвенно-покаянного подвига, на котором мы распинаем свое естество, от борьбы со страстями через этот подвиг. Поэтому тщеславие есть большим препятствием, оно уводит сразу человека, гоняясь за славою от людей, тщетной славою, за каждое духовное свое, даже делание, человек хочет получить славу. Он уклоняется в реальности от креста и от славы Божией. Естественно, такому человеку Бог благодать никак не может дать. Следующая страсть, связана и с тщеславием, и с завистью, это раздражение. Что такое раздражение? Это остаточная гордость и самолюбие, которые, опираясь на которые, человек и выявляет свое раздражение. Свое раздражение как недовольство, что к нему не так отнеслись, ему не так сказали, с ним не так поступили, ему не угодили, его не ублажили. И малейшее «не по его» вызывает раздражение. Вот обратите внимание сами по себе. Когда мы раздражаемся? Когда что-то идет не так, как мы желали, желаем, планировали, хотели, понимали. Когда что-то не по-нашему, это и раздражает. Но раздражает не просто абстрактно, а конкретно. Кто-то конкретно пришел и что-то не так мне сделал, или помешал сделать, или воспрепятствовал, или оскорбил, или унизил, или просто не так, как я задумал. И это уже отразит, почему человек отвечает на какое-то неприятное ему, неугодное ему воздействие от других людей или обстоятельств. Иногда люди раздражаются не только на людей, а на обстоятельства, на погоду, на ветер, на что угодно могут раздражаться. Потому что они по гордости своей превозносятся, ставят себя на неподобающее место. Будучи ничем, они себя делают всем. Или чем-то великим в своих глазах. Только в своих глазах. И поэтому этому великому идолу и требует поклонения. А поскольку поклонение никто не спешит оказывать, то и возникает раздражение, обида, неприязнь, гнев и многие чувства, которые связаны с этим, с раздражением, которые все сводятся в страсть раздражения. И что же такое зависть? Это неверие Богу. Не неверие в Бога, ибо заведующий может верить в Бога и признавать умом все догматы, все, но он не верит самому Богу, он не доверяет ему ни в малом, ни в великом. То есть не в малом, это в земном, что Бог его пропитает, пошлет ему на одежду, жилище, и все житейские нужды, все будет. Он этому не верит. И поэтому завидует тому, кто это имеет, или имеет лучше, чем у него. Лучше, чем у него пища, лучше, чем у него одежда, лучше, чем у него автомобиль или конь. мебель, лодка, дом, должность, внешний вид, ум, духовные качества, положение в обществе, слава, богатство и так далее. Все, что лучше, вызывает зависть. Почему человек завидует? Потому что он горд. Он считает внутри, что я просто так должен это иметь. А Бог несправедлив. Он это словами не говорит, но получается, что своим завистью он это говорит. Бог несправедлив, потому что мне, такому хорошему, он не дал это, а вот этому плохому дал. О, какая несправедливость! И поэтому он эту кажущую ему несправедливость пытается устранить вот этим чувством зависти, этой страстью зависти, которая приводит к убийству. Зависть убивает. И мы видим высочайшее убийство, какое когда было свое человечество, убийство живого Бога во плоти, произошло по зависти к его духовным качествам, к его чудесам, к его обаянию, к его слову. Книжники, фарисеи, первосвященники позавидовали, что они-то сидели на этих местах, занимались какие-то должности, не могли оказывать такого воздействия духовно на людей. В сравнении с ним они выглядели жалкими, ничтожными и нуждающимися в освобождении от всех своих этих должностей. И поэтому им ничего не стало сделать, как оклеветать и убить, убрать причину, с которой могли сравнивать их, тогда как-то обеспечить свое положение. Вот до чего может довести зависть. И поэтому христиане призываются друг другу не завидовать, а преодолевать это верой Богу, верой Его помыслу, предпочтением Его промысла, что Господь знает, что мне это полезнее, потому не дал мне этих качеств, которых я завидую в ком-то. И или я сам виноват, что не доработал, то есть никогда не обвиняю ни Бога, ни тем более кого, кому я завидую, вот в причине зависти. Эта причина во мне, это моя духовная болезнь, это моя беда. Поэтому вооружимся этим поучением святого апостола и, погружаясь в покаяние, будем внутренне следить за малейшим действием в нас тщеславия, раздражения, зависти и прочих страстей, препятствующих нам иметь благодать. И преодолевая их, мы и будем стяжевать благодать Господа нашего Иисуса Христа, благодать Духа Святаго во спасение свое. И да будет это с нами Его помощью и милостью, молитвами всех святых. Аминь.